Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии», 602-й выпуск у нас с вами сегодня. И в прошлый раз я сказал всего несколько вводных слов о послании к Ефесянам. А мы с вами много времени потратили, но это было на самом деле не зря, потому что наша задача была в том, чтобы заложить фундамент для дальнейшего обсуждения. Некоторые вещи я сегодня повторю. Я скажу, например, о том, что перед нами одно из самых важных библейских писем, одно из самых важных библейских посланий. Некоторые считают, что по своей важности и по своему влиянию сам город Эфес был вторым городом в Римской империи после самого Рима. И, кстати говоря, некоторые считают также послание к Ефесянам вторым по влиянию, вторым по значимости после послания к римлянам. Ну, несколько слов все-таки про Эфес нужно сказать. Тогда, в те времена, это был город, где Запад встречался с Востоком. А город этот основали хетты. Произошло это примерно в 2000 году до Рождества Христова. Ну, за 2000 лет до Рождества Христова, так скажем. С одной стороны, это, конечно, был настоящий восточный город. Потом пришли греки, и в Эфесе установилось серьезнейшее греческое влияние. Но вот восточных корней этого города вычеркнуть было невозможно. Когда-то Рэдьярд Киплинг написал поэму о Западе и Востоке. И вот там есть, например, у него такие слова: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». Я думаю, что он, конечно, писал о своем времени, он писал о том, что было близко ему, но мне кажется, что Запад и Восток все-таки встречались. И такие случаи в истории были, и, в частности, один из таких случаев – это как раз город Эфес. На протяжении 2500 лет это был большой, цветущий город. Город с мраморной дорогой. Город, в котором был построен храм Артемиды или Дианы. Одно из общепризнанных 7 чудес света. Это был крупнейший греческий храм. Он в 4 раза превосходил по своим размерам сам Парфенон. И вот в нем, в этом храме, располагался отвратительный идол Артемиды. Да, пересечение одного и другого. Это крупнейший греческий храм, и там отвратительный идол. А с Артемидой история вот какая. Ведь, с одной стороны, мы знаем Артемиду или Диану по греческой, римской мифологии, но ведь поклонение греческим богам было обусловлено также географически. Так вот, эта Артемида, помните, как будут кричать жители Эфеса: «Велика Артемида Эфесская». Прибавление слова «эфесская» здесь совершенно не случайно. Дело в том, что здесь перед нами так называемый анатолийский вариант. Это многогрудая Артемида, богиня плодородия, а не богиня Луны, как это было в более классическом варианте. Так вот, в храме совершалась великая безнравственность, и все это было под маской служения Артемиде. И когда Павел начал проповедовать Евангелие, произошла очень важная вещь. Вы помните, что в Эфесе были бизнесмены, которые делали, скажем так, идолы Артемиды? Да, по сути, это были, конечно, именно идолы. И вот эти бизнесмены начинают нести ущерб. Они начинают нести урон. Вот в это время рождается, укрепляется Эфесская церковь. Самая высокая в духовном смысле из всех церквей Нового Завета. В противостоянии идолослужению в противостоянии религиозному бизнесу, в противостоянии всякой магии, потому что в Эфесе этой магии было немало. Я думаю, отчасти тот факт, что Эфесской церкви пришлось противостоять таким серьезным вызовам, стал причиной укрепления этой церкви. Господь укрепляет эту церковь, потому что она действительно многому противостоит. Я уже говорил, но сегодня повторюсь, что среди семи церквей Асии, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова, 2 и 3 главы, первой была названа именно Эфесская церковь. Вот она указывается на первом месте. Я думаю, что мы с вами сегодня даже не можем себе представить тот духовный уровень, на котором была Эфесская церковь. Да, мы услышим обращенные к ней слова Христа ангелу Эфесской церкви «Напиши». Мы услышим о том, что эта церковь оставила первую любовь свою. Но понимаете, какая штука? Мы-то зачастую воспринимаем эти слова на нашем уровне, с нашей точки зрения. Но уровень Эфесской церкви изначально был очень и очень высок. Мы до этого уровня не просто не дотягиваем. Скажем так, нам далеко до этого уровня. Мы чрезвычайно далеки до личности Христа. Да, Христос рядом с нами. Христос всегда с нами. Но в нашей повседневной суете, да и даже в нашей религиозности, мы порой теряем то, что действительно важно. И вот когда мы читаем послание к Ефесянам, когда мы видим чистоту этого текста, когда мы видим чистоту этой книги, мы вдруг начинаем понимать, сколь велик Христос. Сегодня главный вопрос звучит так. А насколько вы его любите? Насколько вы любите Христа? Так вот, в послании к Ефесянам мы с вами видим Христа. В первой главе церковь, как тело Христово, живущее в современном мире. Ну и мы с вами приступили уже к первой главе. Мы уже говорили о том, что первые два стиха – это глубочайшее введение. Введение, о котором мы сегодня начнем говорить. Дальше с 3 по 6 стихи говорится о том, как и для чего Бог Отец замыслил церковь. Дальше стихи с 7 по 12 говорится о том, как Бог Сын заплатил цену ради искупления церкви. Итак, сначала Бог Отец задумал, Бог Сын заплатил ради искупления. Дальше стихи с 13 по 14. Бог Дух Святой защищает церковь. Ну и, наконец, заключительные стихи этой главы – великая молитва о познании и о силе. А теперь перейдем к вступительной части. Здесь тоже есть свои темы. Прежде всего, это вступление говорит нам о небесном призвании церкви как тела. Я хочу, чтобы мы сейчас выслушали Священное Писание, выслушали этот текст. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот это короткое вступление, короткое такое введение. Кстати, я хочу обратить внимание еще вот на что. В некоторых рукописях нет слов «находящимся в Эфесе», ну или просто «в Эфесе». В таком случае послание не указывает своих адресатов. То есть, возможно, это письмо, которое предназначалось сразу для нескольких церквей. И, кстати говоря, есть письмо, которое упоминается в послании к Колоссянам. Это письмо к лаодикийцам. Возможно, вот это оно и есть. Хотя утверждать здесь, конечно, нельзя. Просто в некоторых рукописях этих слов в Эфесе нет. Вот на этом основании какие-то предположения можно, по крайней мере, сделать. Апостол Павел пишет здесь не просто поместной церкви, не просто конкретной общине верующих людей. Он пишет, обращаясь к Вселенской церкви. Он пишет, обращаясь ко всем верующим. И вот интересно, что Павел называет себя апостолом Христа Иисуса. Христос — это титул. Христос — помазанник. Помните слова, которые произнес апостол Петр? «Ты Христос, Сын Бога Живого». Дальше. Иисус — это земное имя. То есть еще то, как его называли Мария, Иосиф, то, как его называли окружающие. Теперь смотрите. Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. Христос, Христос указывает на небесное призвание. Это первые три главы. Иисус указывает на земную жизнь. Это главы с 4 по 6. Интересно, что мы ведь уже не знаем Иисуса по плоти. И сам Павел, мы с вами об этом говорили, читая второе послание к Коринфянам, на это также указывает. Павел не был рядом с Иисусом, когда Иисус служил на этой земле на протяжении 3 лет вместе с учениками. Однако Павел знал прославленного Христа. У Павла или у Савла не было возможности когда-то просто обратиться к нему по имени Иешуа. Но сам Христос, сам Мессия призвал его, апостола Павла, по пути в Дамаск. Интересно, что Павел называет себя также апостолом по воле Божьей. Помните, мы с вами читали послание к Галатам, и там, например, говорилось о том, что он апостол, он призван по воле Божьей, а не человеческой. Первый стих, еще раз. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа. Вот то, о чем он будет писать, исходит от Бога. Я думаю, кстати, что именно Павел был поставлен апостолом вместо Иуды Искариота. Помните, что было такое голосование, ученики бросили жребий, об этом мы читаем в Деяниях 1 глава. Жребий выпал на Матфея, но потом про этого человека ничего не сказано. И место апостола занимает Павел. Как и другие апостолы, он получает особую власть, апостольское призвание, апостольскую силу непосредственно от Иисуса Христа. Это было важно. Важно было и другое. Апостолы должны были быть свидетелями воскресения Иисуса Христа. Можно также сказать, что апостолы должны были видеть Христа по его воскресении. Ну, потому что свидетелями воскресения Иисуса Христа и другие апостолы не были. Они не видели тот момент, когда Иисус вышел из гробницы. Но они видели Иисуса Христа по воскресении. Апостол Павел, во-первых, был призван Богом, а не человеками. Во-вторых, видел Иисуса Христа по его воскресении. И третье. Апостолы изъясняли, то есть трактовали и писали Священное Писание. Соответственно, апостол Павел и в это тоже вписывается. Он действительно соответствует этим критериям. Еще апостолы имели особую власть силою Иисуса Христа. В частности, это подтверждалось тем, что они могли совершать чудеса и совершали чудеса. Эта возможность была особенно важна тогда, в апостольский период, на этапе становления христианства. И читая, в частности, служение апостола Павла в Эфесе, мы это уже читали в Деяниях 19 глава, мы с вами находим и те чудеса, которые он совершал, или, точнее, Бог совершал через него.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Наконец, апостолам было поручено основывать церкви. Павел основывает церкви. Ну и таким образом мы видим, что он действительно является апостолом Иисуса Христа по Божьей воле. Опять-таки хочу напомнить то, о чем мы уже говорили. В послании к Галатам, в частности, ну там целая секция, целая часть, целый раздел этого послания вот как раз на эту тему. Послание к Галатам, 1 глава, 15 стих. Я его напомню вам. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Ну и так далее. Он получил свое призвание от Бога. Он исполняет это призвание. Он верен ему. Сравните также еще с одним фрагментом. Сейчас не буду это уже открывать. Можете сами почитать. Первое послание Тимофею, 1 глава, 12 и 13 стихи. Павел неоднократно указывал, что его апостольство по воле Божьей. Это было важно, потому что были люди, которые ему противостояли. И вот до какой-то степени, до какого-то момента он действительно спорил с этими людьми, он противостоял им. Потом же наступал момент, когда он говорил: «Послушайте, знаете, вот это вы будете разбираться с Богом. Я призван им, я призван Богом, и этому призванию я верен». Идем дальше по нашему короткому введению. Мы прочитали, что Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, а дальше — находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Слово «святой» буквально означает «отделенный». Причем не просто отделенный от чего-либо. Мы часто обращаем внимание на то, что в христианской жизни у нас чего-то нет. Мы отделены от чего-то. Мы потеряли что-то. Но христианская жизнь – это ведь не потеря. Христианская жизнь – это приобретение. Мне доводилось, как и вам тоже, я думаю, доводилось встречать христиан, которые настолько отделенные, что их жалко. Они отказались от одного, от другого, от третьего. Отказались вроде бы ради Бога. Но в жизни этих людей такое несчастье, такая пустота. И звучит, даже если это и не озвучивается, одна и та же мысль: «Боже, смотри, от чего я ради Тебя отказался». Но Божья святость, или та святость, которую нам дает Бог, это не просто отделенность ради отделенности. Божья святость – это отделенность ради того, чтобы было место для чего-то еще. Ради того, чтобы было место для чего-то другого. В храме были священные сосуды. Эти сосуды не знали обычного употребления, но они знали употребление в служении Богу. Мы отделяем себя от мирских удовольствий, но вместо них принимаем радость, которую дает нам Христос. Смирение – это не просто отказ от гордыни. Это готовность в сердце своем превозносить Христа. Готовность жить так, чтобы Он превозносился в нашем сердце. То есть это не просто со знаком минус. Христианская добродетель как вот отказ от чего-то, жизнь минус. Нет, здесь все-таки другая история. Убрать из жизни что-то для того, чтобы Бог дал нам нечто иное. Есть, правда, и другая ситуация. Есть люди, которые только называют себя святыми, они ни от чего не отказываются и Богу себя не посвящают. Но это их проблема. Это проблема между этими людьми и Богом. Слово «святой» — это характеристика христиан с точки зрения их отношения с Богом. Мы говорили уже о том, что Бог дает нам свою святость, это юридическое освящение. Но также Бог меняет нашу жизнь. Вот это процесс. Что значит спастись? Да, мы говорим о том, что мы спасены. Здесь некое действие Божие. Бог спас нас. Бог изменил нашу судьбу. Бог избавил нас от осуждения, которое нам было уже предначертано. Да, вот мы должны были быть осуждены, но Бог спас нас. Это одна часть спасения. А дальше, друзья мои, начинается жизнь. Мы с вами, с одной стороны, отвернулись от греха, но с другой стороны, мы с вами бесповоротно и органически соединены со Христом через крещение Святым Духом. Вот это святость. Как святость, так и спасение имеют несколько аспектов. Это и Божье действие, причем и практическое, и юридическое. Это и наш ответ. Мы помещены в тело, церковь. Мы стали частью этого тела, частью церкви. Поэтому и меняется наша жизнь. Поэтому и меняется наше поведение. Мы святые – это не хвастовство. Мы святые – это наш признак. Это наша отличительная черта. И еще это вызов, потому что без Бога принять этот вызов совершенно невозможно. Вы поняли, друзья? Мы с вами сокрыты во Христе Иисусе. Помните, в Евангелии от Иоанна мы с вами обращали на это внимание, если прочитать внимательно 15, 16, ну и 17 тоже главу, первосвященническую молитву Христа. Получается следующая вещь. Иисус как бы говорит нам: «Вы во мне, и я в вас». Ну как это может быть? Спросят некоторые из нас. Мне тоже такой вопрос приходил в голову. Как так? Я во Христе, ну, то есть Христос больше, и, соответственно, вот я где-то в нем. Или Он во мне. Но тогда получалось бы, что Христос меньше. И это странно, не так ли? На самом деле и здесь Бог дает нам аналогии в нашей жизни для того, чтобы понять, как это устроено. Ну, смотрите, например, рыба в воде. Да, рыба плавает в воде. Но при этом вода есть и в рыбе. Не так ли? Тело, церковь, глава этого тела, глава церкви, Христос. Они неразделимы. Это не просто вмещение одного в другое. Это взаимодействие Христа и церкви. Тут очень важно еще вот что. В 21 веке мы становимся слишком индивидуалистичными. Ну, то есть мы считаем все, рассматриваем все с нашей личной точки зрения. Вот это мне нравится, это мне не нравится. И порою это действительно имеет смысл, это действительно обосновано. Однако, когда мы читаем с вами послание к Ефесянам, это послание о том, что каждый из нас, да-да, это индивидуальная наша часть, наша личная часть, каждый из нас является частью тела. И название этого тела – церковь. Индивидуализму современности апостол Павел противопоставляет коллективизм, но настоящий коллективизм, не безликий, каков часто бывал, свидетелем которого мы так или иначе были, но настоящий, где каждый из нас раскрывается как личность, живя во Христе, в теле Христовом, в церкви. Послание к Ефесянам пропитано, буквально пропитано этой истиной. Вернемся к тексту, второй стих первой главы послания к Ефесянам. Это частое приветствие, но приветствие, которое мы зачастую слишком быстро пропускаем, оно проходит нас мимо ушей. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вроде бы все очень просто. Апостол Павел, находясь в заключении, во-первых, говорит: благодать и мир с вами. Павел, но тебя будут судить. Павел, ты находишься в лапах у язычников. Павел, свои люди, иудеи, тебя гонят так же. И понимаете, какая штука в этой ситуации? Он обращается к слушателям. Он говорит: благодать. И обращается при этом к Божьей благодати. Он ссылается на Божью благодать. И мы уже говорили, я повторюсь, это было понятно язычникам. И он говорит: мир, шалом. Это Божий мир. И это было понятно иудеям. Еще здесь же, во втором стихе. Благодать вам и мир. И если бы здесь стояла точка, этот стих бы звучал как ничего не значащая открытка. Знаете, бывают такие открытки, в которых красивые слова. Счастья тебе, успехов, допустим, да? А ты получаешь такую открытку и говоришь: оно все откуда появится, да? Хорошо, здорово. Но откуда оно будет? Одна женщина мне рассказывала, она говорит: в тот день, когда муж подал на развод, я получила две новости. Во-первых, новость о том, что муж подал на развод, а во-вторых, поздравительную открытку от моей подруги, с которой мы много лет не виделись. А в открытке было написано: «Многих вам лет счастливой семейной жизни». Вот эта моя знакомая говорит: меня передернуло. Понимаете, какая штука? Второй стих без этой заключительной части был бы ровно такой же пустышкой. Но благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Если Он наш Бог, если Христос наш Господь, тогда и благодать, и мир имеют полный свой первоначальный смысл. И вот сегодня, обращаясь к вам, друзья, да и к себе тоже, я хочу снова и снова говорить эти слова. Слова апостола Павла, слова, которые Господь дает нам, нам сегодня. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго и благодать вам и мир.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.